«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». У микрофона Виталий Дымарский. Напротив меня, как обычно в этой программе, в нашей передаче «Все так плюс», петербургский историк Максим Хузахметов. И вы не поверите, уважаемые слушатели, но мы попытаемся сегодня завершить рассказ об Екатерине II, о ее правлении во всех, по-моему, ее аспектах, каких только можно. В том числе, кстати говоря, много рассказывали о ее личной жизни. Но вот сегодня мы подведем итог вот этому нашему екатерининскому марафону и попробуем, ну, во-первых, расскажем о том, как Екатерина ушла из жизни, и, во-вторых, может быть, подведем хоть какие-то предварительные итоги. Почему предварительные? Уже столько людей подводили итоги ее правления, но мы, в данном случае, конечно, Максим Хузахметов, выскажет свой взгляд, который может не совпадать с мнениями других людей на правление, на эти годы, на годы правления Екатерины, и, главное, на результаты этого правления.
Давайте подводить итоги и завершать затянувшийся цикл в связи с Екатериной II.
Я вас здесь перебью, вы не надейтесь, уважаемые слушатели, мы цикл-то про Романовых на этом не заканчиваем, мы заканчиваем только цикл внутри цикла, мы только заканчиваем рассказ про Екатерину, ну, Романовы у нас продолжится.
В короткое оправдание, мы так задержались на Екатерине, помимо всего прочего и по объективным причинам, ну, она правила дольше всех и прожила дольше всех, правда, в очередной раз. Напомним, что она вообще-то не Романова, попала в категорию практически случайно, однако так задержалась и так в российской, такой след оставила в российской истории, что, ну, например, по числу памятников она уступает только Петру Первому. Хотя, еще раз напомним, это, конечно, стопроцентная немка. Ну так вот, 1796 год, Екатерине 67 лет, еще раз повторюсь, это вообще абсолютный рекорд. Немножко забегая вперед, скажем, что из всех Романовых, кто был у власти, 60-летний рубеж перешагнул всего один человек. Александр II, 62 года, его, правда, убили, а остальные не... Сейчас там с пенсионным возрастом все запуталось, но вот до такого 60-летия вообще просто никто не доживал. Ну, кого-то убивали, а кто-то там раньше умирал. Не очень были живучие Романовы, в отличие от немки принцессы Ангольд-Цербской. Так вот, это ноябрь, наверное, как обычно в Петербурге, темно, холодно, дождливо, неуютно. И, тем не менее, Екатерина, несмотря на, вот, на свой возраст, она до последнего дня сохраняла привычки вставать пораньше, заниматься, да, государственными делами. Ну, когда-то она вставала в 5 утра, а потом в 6 утра. Ну, в самом крайнем случае, там, иногда, когда она вставала в 7 утра. Это было неслыханно поздно. Но, тем не менее, этот режим, вот еще раз повторимся, как неудивительно, она сохраняла до последнего дня. И вот в какой-то злополучный день вот она просыпается, как обычно, там чашка кофе у нее была, представляете, какие там процедуры очень важные, и уходит в уборную. Проходит какое-то время, ничего, что мы, да, в такие подробности погружаемся. Там вокруг всегда много людей, и что-то она там подзадержалась. Нет и нет ее. Ну и, слава богу, в отличие от Сталина, придворные Екатерины были более решительными. Они не стали ждать сутки там или больше, когда там все само собой образуется. Они, конечно же, заглянули, это вообще дерзко и смело заглянуть в уборную императрицу, увидели, что она лежит на полу, хрипит там, ну, явно уже, явные проблемы со здоровьем. И дальше вот тоже всякие любопытные подробности. Тело оказалось таким грузным и тяжелым, что они не смогли, это все около спальни происходит, а не смогли на кровать положить там, с трудом как-то положили ее рядом на диванчик. Ну, там это все в Петербурге, слава богу, тут же есть всякие лекари, медики. Ну, там дальше, ну, понятно, что и так она женщина немолодая, да еще и средства какие медики могут предложить? Кровь пускание. Ну, в принципе, тоже как будто было бы, может, и правильно, потому что это явно было, скорее всего, это был инсульт, скачет, может быть, давление, это вроде бы естественный такой способ, но в данном случае вряд ли уже что-то могло пригодиться, хотя организм у нее явно был крепкий и здоровый, потому что вот эта вся агония продолжалась еще почти сутки. Хотя она так и не смогла, ну, там же оперативно вызвали, соответственно, и священника, оперативно позвали наследника престола Павла Петровича, нашего следующего персонажа. Причем тоже любопытно, зная подробности вот придворной жизни, Павел Петрович, когда прискакали к нему в Гатчину срочно в Петербург, матушка требует, он реально испугался. И что сейчас будет?
Арестовывают.
Ну, там все шло, ну, тоже немножко забегая вперед, скажем, там он же не просто был задвинут куда-то там вдаль от престола, устранен от всего, а Екатерина, в принципе-то, если уж и планировала кого-то вместо себя посадить на престол, то внуков. Мало сначала там она задумала устранить вообще не только своего мужа, так еще и сына, своего единственного, чтобы внукам путь к престолу расчистить. Павел I испугался, но потом, когда узнал, что она вроде бы там уже при смерти, уже не говорит, не дышит, тут он быстро помчался. Опять-таки мы же знаем, кто ближе к трону в такие переломные моменты, у того и больше шансов. Петр I, ну, наверное, знал историю всех предшественников и отца своего. Примчался он в Петербург. В итоге агония продолжалась, вот еще раз повторюсь, почти сутки, и Екатерина скончалась все-таки. То есть вот подводим теперь вот итоги ее правления.
Давайте еще на ее смерти остановимся. Пару вопросов. Первый вопрос. Оставил ли она после себя какое-то завещание?
Нет. Вот какого-то внятного престола наследия Екатерина не предусмотрела. Я, кстати, в этой связи еще раз напомню. В принципе, она, например, хорошо знала историю Марии Терезии, императрицы Австро-Венгрии, которая правила почти параллельно, ну, чуть раньше умерла, правила долго единолично, но тем не менее, постепенно приобщила к власти своего сына, может быть, там тоже не очень любимого, мы про него рассказывали, Иосифа последние 10 лет приобщала, потом отошла от активных дел, и преемственность была обеспечена. В принципе, все то же самое должна была бы делать, казалось бы, и Екатерина, тем более, что, забегая вперед, скажем, что Павел I получил прекрасное образование, это, по-моему, был вообще первый человек, которого серьезно готовили к восшествию на престол. А ему там уже 40 лет. Сколько, конечно, он там мог ждать?
Сейчас немножко вперед уже забегаем. Да, вперед, но вообще Павел I, по-моему, такой правитель, который реальные дела которого совершенно не совпадают с тем образом, который создали ему потом.
Ну, еще один, да, доберемся до еще одного. Там у нас они чередуются, оболганные и несправедливо возвеличенный правитель. Там, ну, тоже вот любопытные эпизоды, которые сопровождают всю вот эту вот драму. То есть, сколько лет ждал своего звездного часа Павел I, и что вот, какое одно из первых его распоряжений, которое непосредственно относится и к Екатерине, и которое ярко характеризует наследника. Вот умирает матушка, безутешная горечь, а что он распоряжается сделать? А он распоряжается вскрыть могилу своего отца, Петра III, короновать его официально и похоронить их вместе с Екатериной. То есть Екатерина же ненавидела, еще раз повторимся, это же она не просто свергла, а там организатор заказного убийства. А вот Павел I одним из первых своих распоряжений вот подводит вот так вот итоги своеобразно. Ну и задает, как бы сейчас сказали, вектор целый политического правления. Ну так вот, скончалась Екатерина, и теперь надо подвести какие-то итоги. Что вот Павлу досталось? Ну, опять-таки, я бы как раз на то, как Павел принимал, не стал бы всерьез эти документы рассматривать, потому что, ну, там каждый правитель, как это про футбольных тренеров говорят, ругай предшественника, вали на него, ну, все, что мне досталось. Ну, классика. Поэтому Екатерина принимала правление как погибшее, разрушенное, несчастное, поэтому и Павел, конечно.
Да у нас все, каждый правитель, приходящий к власти,
предшественнику спасибо не скажет.
Да, начинает исправлять ошибки предшественника.
Ну, так вот, ну, давайте подводить итоги, и я бы все-таки вот, ну, как на мой взгляд, главное, мы же про людей говорим, да, не про роботов, не про функции. Еще раз повторимся, с чего она начала правление? С того, что свергла собственного мужа, законного правителя, а потом стала инициатором его убийств. Вот беру на себя смелость, и вот, возможно, есть некоторые версии, вот инициировала его убийство и не сильно горевала, судя по всему. Вот с этого она начала свое правление, и говорить о том, о всем остальном, вот ее величии, о заслугах, вот надо начиная с этого все-таки эпизода. Дальше то, что происходило, ну, опять-таки, мы это кратко упомянули, не просто отстранила своего сына, ну, хорошо, тогда он был малолетний, могла быть регеншей, там вся классика, в принципе, была в подобных случаях, что, ну, там матушка становится регеншей, там много примеров, сейчас не будем погружаться, но потом все равно надо сыну власть передать. Ничего подобного не произошло. То есть к тому моменту, когда наследник был совершеннолетний, он был дальше всех от престола. В итоге оказался в такой своеобразной опале. Здесь это недалеко, в пригороде, в Гатчине, но тем не менее нелюбимый сын. Ну и она не обеспечила никакой преемственности. То есть вот за 30 лет правления с лишним, сколько вот у нее было времени, как-то предусмотреть. Ну понятно, она, особенно в старости, уже вообще не подразумевала никаких конституционных способов, никакого, как ей там предлагали, императорского совета, который бы рассмотрел там возможности престола наследия. Ну и сама никого не назначила и не подготовила. После меня хоть потоп. Да, там тоже классика, правда, французская.
Да, примуали делюж. Но объясните мне одну вещь все-таки. Чем вы объясните такое ее поведение? Она что, верила в свое бессмертие? Или
нет, я думаю,
не любила Павла, что не хотела?
Павла не любила, Петра III не любила. Нет, я думаю, там все пересеклось уже с возрастными какими-то, конечно, проблемами, что тоже 67 лет не опасно, казалось бы. Особенно, если ты абсолютный монарх. Мы говорили об об этом. Вот у нее была череда блестящих фаворитов, да, как деликатно, по сути, любовников, и все было бы ничего, если бы не последний Зубов, там, который в разы ее младший, откровенный идиот. Ну, как это все вот пересекалось? Ну, в том числе, а она же восхищалась им, вот любила его безумно, считала, что вот, вот мой воспитанник, еще слава богу, что не назначила преемником этого очень ограниченного человека. Но любовь — это одна история, а тут же государство, тут же жизни десятков миллионов людей. И причем в чьих руках? В руках женщины, которая без конца неустанно повторяла, что я только о них и переживаю. Вот все мое правление – это вот благополучие подданных. Так вот, подводя итоги, я бы вот начал с пункта не армия, не флот, не внешняя экономика, а пиар. То есть вот в чем она, конечно, превзошла всех, и предшественников, и последующих правителей. Вот выдающиеся итоги – это то, что сейчас называется PR, Public Relations. Да, это вот забота о репутации. Ну, в ее случае, конечно, совершенно уникальная.
Ну, я должен сказать, что если PR выглядит как-то так негативно, да, такое слово, не вызывающий симпатии, то забота о своей репутации – это правильно.
Ну, правильно, но у нее это затмило все остальное. Да мы и сейчас это наблюдаем. Пожалуйста, включаем телевизор, там сплошной пиар и никаких реальных дел. Нет, у Екатерины, конечно, получше.
Да, по-моему, там с делами неплохо.
Страшно.
И, кстати говоря, по-моему, и вот кадровая политика у нее вполне разумная была.
Первые 19 лет, да, было все получше. Так вот, что любопытно, вот я и хочу привести этот пример, а очень-очень интересны именно в связи с нынешней ситуацией. Вот подводим итоги, да, 19-летнего правления. Да, вот так же Екатерина на каком-то этапе, у нее там был выдающийся, тоже мы про него там только мельком упоминали, это канцлер Безбородко, да, там, давайте подведем итоги. Вот прошло 19 лет, а, ну, надо же как-то, что мы успели, что не успели, вот прекрасный документ сохранился. Подводятся итоги 19-летнего правления. Что мы за это время сделали? Мы одержали 78 побед. Ну, прекрасно там, да, сложно спорить. А еще у нас появилось 144 новых города. И тут вот первый такой тревожный звоночек. Мы же рассказывали, как появлялись города. Города, конечно, это очень важно для развития. Только они сами по себе не возникают, не развиваются, особенно если вокруг рабы, привязанные к земле. Это значит, что просто какие-то крупные села назначаются городами, и все. А не потому, что они там возникли, там появились новые города. Ну, конечно, не 144. Ну, и самый вот прекрасный вот пункт, потому что там насчитали ей на 19-летнее правление 492 важных добрых дела. Екатерине, конечно, все это нравилось. Это и сейчас мы можем насчитать нынешнему правителю. Ну, так вот, самый прекрасный пункт – это указы для облегчения жизни народа. 123. Прекрасные указы. Их же можно с утра до вечера выпускать, указы об облегчении жизни народа. А потом вот храбриться и хвалиться ими. Но, конечно, Екатерина-то крута не в этом, потому что, ну, мало ли что, это так бы и мог остаться внутренний такой междусобойчик, да, там, себя тешить, или вот тоже она оставила нам прекрасное художественное наследие, потому что лучшие мастера рисовали не одну, а множество аллегорий, связанных с ее правлением, это такие эпические картины, где Екатерина в образе Минервы, ну и ладно, мало ли кто там еще мнил себя там великим актером, да, когда-то мы рассказывали там про Нерона, ставил себе золотые статуи, то тут Екатерина превзошла всех. Потому что одно дело внутри себя, картины эпические, или там высекать в камне добрые дела, но тут она, конечно, пошла гораздо дальше. Колоссальную роль сыграла ее переписка с лучшими людьми той эпохи, с просветителями, с иностранцами причем, как-то своими соотечественниками.
Вольтер и Дидро.
Ну вот, философы, лучшие, прекрасные умы оставили нам богатейшее наследие. Ну там, с оговорками, с какими-то, потому что тоже там и со своим скромным лицемерием, и как-то своеобразно она взяла их на содержание, но там просто прекрасная переписка ее с этими людьми. Это вот можно совместить тогда, да, чтобы не просто пиар, а пропаганда, как все это у нее выглядит. Она же так прямо в письмах и пишет там, тому же Дидро. А у нас все хорошо. У нас вот крестьяне все поют и танцуют. Я вот лично это наблюдаю. То есть вот просто глазом не моргнув. Ну тогда не было центрального телевидения, чтобы все это еще и показывать, как все это красиво. Там в какой-то степени, может быть, Сталин все это перешагнул, у него же было побольше ресурсов. Но Екатерина-то все это пишет как ни странно, там в стране голод. А она пишет это вот не последнему человеку Дидро. А тот реально занимается ее популяризации в Западной Европе, что вообще очень важно, как мы знаем там в последующем. Или, например, она пишет там, ну, мы все говорим Вольтера Дидро, у нее там было много, она заботилась, чтобы это был не кто-то там один уникальный. Там, например, пишет там Гримму, а вот в России худощавых вообще нет. Вот тут все круглолицые, да, все упитанные. Серьезно вам говорю, приезжайте, посмотрите. Ну, может, и показали бы ему какую-то такую деревню специально, где все такие ходят упитанные. Или там пишет Бельке, что нет, вот я когда принимала государство российское, тут же вот я лично видела, как вот по снегу, причем не по траве, по снегу ходят босые дети в одной рубашке, а сейчас вы такого нигде не увидите. Сейчас у меня все в сапогах, и нет ни одного человека, у которого не было бы верхней одежды, и теперь тулуп есть там у всех. Или, ну там уже просто откровенная неправда, тоже там Бельке она писала уже в 1771 году. Вы, кстати, имейте в виду, если вот вам кто-то скажет, а в Москве эпидемия, что если вам кто-то скажет, что в Москве моровая язва, это наглая ложь. Никакой моровой язвы у нас нет. То есть вот не жалела времени, тратила и... А как мы уже рассказывали, если она там фактически на содержание взяла и Вольтера, и Дидро, то ну что они там, как они там пропагандировали там...
Ну, вражескую клевету она опровергала, да.
Ну там ладно бы клевету опровергать, но здесь уже просто ложь и неправда, и все еще раз повторюсь, что это же пиар и пропаганда, ну уникальные, конечно, по своему явлению, но сколько она уделяла этому внимания, вот вставала там пораньше, чтобы ответить, писала на языке оригинала, ведь не с переводчиком.
Мы знаем, что при всем там, ну, будем хорошо, согласен, будем называть это все пиаром. Пиаром, кстати, в пиаре вообще нет ничего плохого. Вот, ну, в нормальном профессиональном пиаре, да. Но все-таки этот пиар плохо, когда пиар на пустом месте. Да, а когда все-таки поднимись какой-то фундамент каких-то реальных дел.
Ну, давайте перейдем к реальным делам. Да. Еще раз, вот в последовательности приоритетов. Вот не про экспансию, не про имперское величие, про жизнь народа. У нас уже было там когда-то рассказ, как там жил русский народ при Екатерине, а мы вот подводим итоги. Я вот сразу про главное. Как приняла 90% населения в рабстве, так они в рабстве и продолжали при ней жить, и вообще гнет этот усилился. Ну, она вообще любила поговорить, вот еще раз там напомним, да, как там уложенная комиссия, да, там... целый был конкурс проектов по улучшению жизни народа, но все это вот размышления, вот в кавычках размышления, совершенно вот правильно подводя итоги всем ее устремлениям по улучшению жизни народа. Очень любили прожекты. А в реальности что произошло? Что крестьянам запретили жаловаться на своих хозяев, да? То есть рабам запретили жалобы подавать. Они могли, правда, в суд, но все было безнадежное дело. Но не только это, а еще и указами Екатерины дворяне получили право ссылать своих крестьян без всякого суда на каторгу. Ну, это кошмарно для просвещенной императрицы. Произвол, ну что это? Помимо того, что это просто несчастье миллионов людей, которые страшно зависимы от воли своего самодура, так это еще и бесправие. И кто тогда вырастает? Как вот эта психология рабов? Как она там усиливается, усугубляется? Там с поколения в поколение передается. А у Екатерины было в запасе 30 лет, чтобы все это изменить. Ну, не сделала, конечно же, ничего. Или вот, ну, тоже примеры характерные. Мы об этом не говорили, а мне вот тоже очень нравится вот в мелочах, как все это проявлялось. Екатерина, она же добрая, хорошая, переживала за людей. И вот когда-то там она говорит, да что же это такое? У нас же не просто продают людей продают рабов, а устраивают из этого аукционы. Но это же как-то неприлично, прямо с таким словом, неприлично. Я вот аукционы не разрешаю. Ладно, вот продажу запретить не могу, но давайте уж как-то без аукционов. Там выпускается указ целый про это в 1771 году. Но мы же знаем, да, как нас Салтыков Щедрин учил, что вся эта строгость законов, она нивелируется не обязательностью их исполнения, а аукционы продолжаются. Проходит, кстати, много лет. Екатерина выражает озабоченность. Ах, раз так вот все это невозможно совсем упразднить, тогда я запрещаю молоточки на аукционах. Вы уж продавец аукционов, но без молоточков. Вот это забота.
Я стучу молоточком, потому что сейчас у нас будет выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Все так плюс» и продолжим подводить итоги правления Екатерины II, она же Екатерина Великая.
Все так плюс. Все так плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов сегодня подводит итоги правления более чем 30-летнего, да, правления Екатерины. 34 года, да, Екатерины Великой. Меня зовут Виталий Дымарский. Мы остановились где-то на половине, даже не на половине, на первой трети, наверное, результатов ее правления. Будем продолжать тогда. Будем наблюдать, как говорят отдельные товарищи.
Ну вот, подводим итоги правления и погружаемся, да, во всякие яркие детали, которых характеризуют в 34 года, за которые можно было сделать все, что угодно, а не сделано было, ну, в жизни простого народа. Не то, что ничего не сделано, только усугубилось. Вот тоже все в эпизодах ярких проявляется.
Я, знаете, о чем вы сейчас ругаете Екатерину? Я, знаете, вот о чем думаю, что если вот Екатерина ничего не сделала, то все остальные вообще там не просто с нулем, а с минусом.
А это правда.
Потому что она же все-таки
это правда,
лучшая, что, наверное, из правительства.
Тоже забегая вперед, в чем вот ее, в том числе, и своеобразные достижения? Потому что пришедший на каком-то этапе к власти ее внук Николай I, тоже будем отдельно говорить, за 30 лет не сделал вообще ничего.
Ну как, он войну проиграл.
Вот войну проиграл, вот достижение, да, и умер от горя. Ну, доберемся до него, да, которого готовили как будто... А, нет, нет, его не готовили, нет, он же 30. Ну ладно, давайте про лицемерие тоже своеобразное. Вот когда Екатерина, например, выпустила свой указ о том, что крестьянам запрещается подавать жалобы на своих хозяев, именно в то время, когда в уложенной комиссии слушали ее собственный наказ, целая глава там была, о свободе и равенстве. А в это время выпускают указ, что только жаловаться на дворян запрещается. При всем при том, что именно в ее правлении была осуждена Салтычиха. Ну, то есть просто больная женщина, да, которая забивала крестьян, женщин в основном, поленьями до смерти. А как же не жаловаться? Там, правда, жаловались, ничего не происходило, а теперь еще и жаловаться.
Ну, зачем? Судили?
Ну, начали там расследование вообще-то еще до Екатерины, и судили, потом не казнили же ее, а просто отправили в монастырь, где она так и не покаялась, еще 30 лет прожила, в отличие от несчастного мужа там, или, кстати, его тоже мы не упомянули, когда умер несчастный Иван Петрович, его что же зарезали-то при Екатерине II, по ее же собственно составленной инструкции, что даже если там мною подписанный будет указ освободить, все равно вы его зарежьте, на всякий случай. Такая вот миролюбивая, просвещенная женщина. А что же был законный человек?
Ну, который создавал хорошие законы.
Ну, давайте про законы хорошие. Вот, например, там же тоже это все несчастье миллионов людей, чьих мы потомки, чего уж там скрывать-то. Например, распространенное явление, совершенно как будто такое будничное в российской действительности, когда вот состарился какой-то крестьянин, и сам же барин его говорит: пошел прочь. Что тебя кормить там, лишний род там, крестьянам как-то может быть и неловко, а в то же время куда его там деть, реально выгоняли. Он там даже не обязательно, он там состарился, увечный может быть там какой-то, но не нужен. Все, выгоняют, и там толпы нищих бродят, никому не нужно. Это все, это голодная смерть, в смысле голодные годы. И вот дошла эта информация до Екатерины. И она, значит, озабочена. Это вот про добрые указы. И что Екатерина придумала? Чтобы не просто так выгоняли крестьян из дворянских усадеб, а чтобы брали с них предварительно расписку, что они не возражают. То есть, ну, это все вот вершина такого своеобразного лицемерия, которая, или тоже вот там яркий эпизод, она же там сама в переписке, глазом не моргнув, называла рабами крепостных. Мы все крепостные, рабы называл. Но когда Дидро однажды, там, по-моему, даже при личной встрече как-то, все же на французском они разговаривают, неправильный термин употребил, она сразу рассердилась. Что это такое? Это подданные, да, они в особом состоянии находятся. Это я могу их называть рабами, ну, как-то рабами подданными, а вам нельзя. Не, ну, не нравится ей все это, потому что мало ли как это на репутации там отразится. Ну, или там тоже вот забавный эпизод, это мы уже рассказывали там в переписке, чем она руководствовалась, когда писала, например, в частности Вольтеру, что а у нас все прекрасно питаются, у нас там у самого распоследнего крестьянина не только что куры, там и индейки даже есть. Вот у вас вот во Франции все едят куры и индейки, а у нас все. Ну, как вот оценивать эту женщину на троне? Ну, давайте перейдем к имперским радостям тогда, да, рассказали там какие-то гадости, в чем, кстати, и Вольтер там тоже был славен, правда, не про нее, а больше там про Фридриха II. Ну, так вот, что любят подчеркивать любители имперского величия? Это, конечно же, что государство приросло. Ну, это вот внешняя политика, да, подводим итоги правления. Мы подробно рассказывали про войны. В войнах везде мы всех победили, всех одолели. И правда, что государство увеличилось. Население приросло за счет оккупированных, правда, территорий, аннексированных там несусветно. На 8 миллионов человек прибавилось население. Это колоссальная численность по тем временам. Тут, правда, вот странный эпизод, потому что Екатерина, вот я регулярно там встречаю, ввела Россию в круг великих держав, там подняла с колен, а Петр Первый тогда, как это так? Это же он ввел Россию в число великих держав. Такая немножко тут противоречивая история, надо как-то определиться. Ну так вот, из вот реальных...
Я думаю, что он открыл окно в Европу, а Екатерина уже туда прошла.
Ну, кстати, вот тоже про окно, там именно при Екатерине, там она очень беспокоилась про вот это тесное общение с Западом, потому что ее муж Петр III снял все ограничения на поездки дворян за границу. Кто хочет, тот пусть езжает, и разрешение спрашивать не надо. А Екатерина вот построже с этим. И чуть что, ну, например, это же в конце ее правления было велено всем русским подданным, оказавшимся во Франции в годы Французской революции, немедленно вернуться. Почему? А то мало ли там они чего дурного там узнают о способах правления без короля. Или там понравится им, как головы монархам обрубают. Поэтому, ну вот все-таки про имперское величие, конечно, присоединение дикого поля, вот этих огромных территорий, это то, что северный берег Черного моря, которые вошли в землеоборот, это прекрасное событие. Но как это происходило? Это были практически пустынные земли, на которых кочевали не такие уж и многочисленные племена, именно вот реально племена. И слава богу, там появились города, там впоследствии открыли уголь. Но это вот из всех имперских присоединений единственное, которое, ну вот, можно оценивать положительно. Потому что все остальное, то, что произошло, ну вот... Классика. Раздел Польши. Ну, это даже по меркам 18 века было такое серьезное государственное преступление, потому что, ну ладно, хорошо, Екатерина присоединила к государству православных, как она все время этим прикрывалась, да, забота о православных подданных, которые находились под польским гнетом, а теперь вот им будет хорошо. Ну, это вот там современная Белоруссия. Ну, хорошо, а судьба остальных территорий, пусть даже там католических, которые почему-то с подачи Екатерины целое государство ведь как разделили? И там огромные территории пришли к Австрии и к Пруссии. Еще 8 миллионов поляков оказались во владении не просто там чужих государей, а немцев фактически. Ну, можно ли оценивать это явление как-то положительно? Ну, даже по меркам просвещенного 18 века, когда все уже знали, что главное там это мирное существование. Они про это все время говорили. Мирное существование, вот никаких войн, ничего подобного. Там эпоха Чингисхана, когда всех там утопим в крови, ничего подобного. Каждая война, она начиналась с того, что мы вот только мира и хотим. Ну, это лицемерие, кстати, до сих пор, конечно же, сохраняется. И вот эта Польша, в итоге, это оказалось бомбой замедленного действия, то, что не пригодилось никому. Вот эти кровавые польские восстания, которые вспыхивали многократно, в том числе и при Екатерине, это несчастье, которое аукнулось не только полякам, но и нам. Или вот еще одно тоже следствие, мы о нем рассказывали, ведь вместе с Польшей досталось еще несколько миллионов евреев, иудеев, которым было раньше вообще запрещено просто селиться на территории русского государства, да, тоже вот миролюбивое государство, но иудеям запрещено. Теперь все, деть их некуда. И что придумывает Екатерина своим непосредственным указом? Черта оседлости. Если ты не переходишь в православие, там, то все, вот ты, тебе запрещено покидать свое местечко. Это тоже бомба замедленного действия. Ну, кому это понравится? Сколько потом вышло из этой среды революционеров и ненавистников самодержавия? Хотя при всем при том, Екатерина, вот она же милостиво была к колонистам, к протестантам. Ну, тоже, казалось бы, неплохо. Немцы даже селились.
Нам же недавно объяснили даже, что из-за черты оседлости выскочили вот эти вот люди с ногами.
Да, но, правда, все это не быстро произошло, но в какой-то степени. Но в какой-то степени освободили бы там людей раньше. Во всяком случае, во Франции, где так иудеев не притесняли, вот такого количества одержимых маньяков-революционеров, во всяком случае, в начале 20 века не появилось.
В России просто запаздывало.
Не победили они до такой степени, чтобы на 70 лет еще свои эксперименты потом устраивать.
Ну, если уже говорить о французской революции, столько экспериментов кровавых поставили.
Только пораньше все это закончилось. Ну, хорошо.
Ну, ладно, не будем.
И покаялись, да, в отличие от нас. Еще одна тоже вот бомба замедленного действия, которая вот решительно скажу, аукается нам до сих пор. Это Кавказ. Это вот при Екатерине взяли под покровительство уже такое очевидное Грузию, в какой-то степени просто назло даже туркам, причем тоже коварно вообще. Хотели им пользоваться абсолютно по-имперски. Просто не только туркам досаждать, а еще чтобы турки отвлекались без конца, что там сложно в горах, в Закавказье, прикрывая заботы, опять-таки, о ком? О христианах там, а в реальности не оказывая никакой серьезной помощи, потому что, например, именно в 1795 году еще Екатерина была жива, когда персидская армия в вторглась в Грузию, и стоял вопрос, выживет ли вообще грузинский народ. Ну, правда, все это восточная Грузия, там, да, там геноцид был уже такой совершенно откровенный. В руины был превращен Тбилиси. А где помощи братьев славян? Как-то не успели добраться. Это при всем при том, что параллельно, как ни в чем не бывало, рассматривали великий поход персидский. Просто Персию завоюем, да и все. Там же Зубов отправился, ну, коротко рассказывал, он даже успел захватить Дербент и Баку. И это тоже все была безумная авантюра, бессмысленная. Еще раз напомним, южный берег Каспийского моря еще при Петре Первом был фактически честью русского государства. И что? Одни убытки и болезни. Никакого смысла, никакой выгоды. Ну, там прожект этот безумный завершил, правда, не в последний раз. Тема там персидского похода в Индию, она же сколько раз возникала. Правда, никто не знал, как далеко идти и каким образом. Оказалось бы, да вот мы сейчас там одолеем там супостата, чего там за христиан где-то там вступимся. Так вот, возвращаясь там ко всем успехам имперским, совершенно вот любопытный эпизод – это отношение Екатерины к столь любимой ее Франции. Это вот такая специфическая часть ее внешней политики. Ну, мы уже упомянуть, что там она, конечно, не просто с беспокойством. Это же она стала одним из главных инициаторов антифранцузской коалиции, первой. Почему? Потому что она так и писала. Ослабление монархии во Франции влечет опасность для других монархий. А это же все. А это значит несчастье всех народов, соответственно. В их представлении, раз не монархии, то всем плохо. Причем у них был перед глазами яркий пример. Смотрите, что стало с Венецией, с республикой. Во что она превратилась и выродилась. А главное, вот Польша. Пытались там короля выбирать. Вот теперь вообще никакой Польши нету. Она, правда, не додумалась, как ее сын, отправлять еще и русские части во Францию, черти куда. Здесь какой-то еще здравый смысл там, наверное, функционировал. Ну ладно, она не видела ничего хорошего в свержении монархии во Франции, но она не видела никакой закономерности, что отсутствие представительства сословий, даже дворянских, во власти, но оно неизбежно влечет за собой какие-то катаклизмы. Ничего подобного нет. Главное, чтобы государь был хорошо образован и понимал вот бедствия своих подданных, а там уже все как-то само собой образуется. Или вот тоже часть внешней политики своеобразная, которая иногда Екатерине ставит заслуги, это вот там колонизация Аляски, да еще почему-то упорные, ну это совсем уж такие простонародные слухи, что зачем-то она ее отдала, хотя не она.
Да,
конечно. Но какая колонизация? Постоянное население даже в лучшие времена не было больше 2000 человек русских подданных, а при Екатерине-то чудом 200 человек. И чем они там занимались? Убивали только несчастных животных, притесняли там алеутов, ну грабили их, по сути, жителей Аляски. Это в то время, когда на другом берегу, на Атлантическом побережье Соединенных Штатов, уже было 2 миллиона колонистов, которые приезжали туда селиться. Ну, Аляска, может быть, даже самая южная ее часть, не самое лучшее место для поселения. Ну, там же Сиэтл нынешний, Форт Росс, можно было озадачиться. Ничего подобного сделано не было. Ну, может, в какой-то степени и слава богу. Но тут больше именно несчастье-то было в чем.
Не знали вообще, как отделаться от этой Аляски.
Впоследствии уже не знали. Очень далеко, охранять все равно невозможно, крестьян взять негде. Это, кстати, забегая вперед, это Екатерине.
Или уговорили вообще, по-моему, американцев купить.
Ну, взятки давали, чтобы американцы купили Аляску годами. Да. Там Стесель мучился.
Американцы сначала хотели.
Никому не нужен был этот холодильник. Причем явно уже знали, что там золото есть. Просто, причем торопились продать поскорее Аляску, а то все узнают, что золото, тогда уже и денег нам никто не заплатит. Ну так вот, возвращаясь там ко всем этим колониальным вопросам, ведь Екатерина, у нее не было людей, чтобы отправить там какие-то экспедиции, каких-то колонистов. Куда их денешь? Людей и так катастрофически не хватает. И при этом миллион государственных крестьян она раздала, по сути, своим фаворитам. Мы же рассказывали, там господствовали-то мелкопоместные дворяне, там у меньше 10 крепостных, то есть самому не прожить, приходится идти на государственную службу, и тут же с легкостью там десятками тысяч раздавала там особенно приближенным. Это же, помимо всего прочего, если она великий государственный деятель, отдавая государственных крестьян, ты лишаешься в том числе и доходов бюджетных, значительной их части. И ничего, как-то Екатерина там непонятно чем руководствовала, ну, как великий государственный деятель. Ну, и вот, чтобы завершить там, да, внешнее правление, это вот очень имперца всегда расстраивает, такой любопытнейший эпизод. Ведь формально нам, русскому государству, принадлежал Шлезвиг-Гольштине. Правда, там еще отвоевать его надо было, потому что не все с этим были согласны, он был там оккупирован датчанами, сейчас он в Германии, но формально у нас же наследник при Екатерине был вот герцог Шлезвиг-Гольштинский. Это шмуж Екатерины был герцогом Шлезвиг-Гольштинским. Ему же в вину кто-то вменял, что вот он там негодяй, хотел русские войска в свою Шлезвиг-Гольштинию вопреки русским интересам отправить. А другим перцы говорят, ведь же вообще там прорыли бы раньше Кильский канал, город Киль был, там, да мы же там так бы там, это ж типа Суэцкого было бы там, озолотились бы, а Екатерина что сделала? Отдала, причем каким-то там запутанными вам это вместо этого, ну там со шведским престолом все совмещалось, там было много разных наследников, сыночка своего заставила отказаться от всех наследственных прав на счастливую эту Шлезвиг-Гольштинию, пасторальную землю, хорошо освоенную, хорошо разработанную, с богатыми городами, и отдала. Ну, а началось с того, что отдала Кёнигсберг почему-то, хотя мужа своего за это упрекала. Так что с внешней политикой, ну, подводя итоги, вот кроме этого прекрасного присоединения богатых земель, ну, богатых по своему плодородию, да, современные.
Юг России.
Юг России, Новороссия, да, Украина, Южная Украина и Восточная Украина, и слава богу, что там появились города, но это произошло, вообще должно было произойти, наверное, еще лет на 200 раньше, но по разным причинам, ну, слава богу, хотя бы так.
Турция мешала.
Хотя бы, да, еще раз скажем спасибо, что прекратились эти дикие и страшные набеги и увод людей в рабство. Ну, тоже немножко проанонсируем, у нас сейчас будет ноябрьский номер, посвящен Екатерине, Потемкину и Крыму, и там мы там подробнее рассказываем, как все это происходило.
Это имеется в виду журнал «Дилетант».
Да.
Так что у нас здесь, видишь, как у нас здесь Екатерина сошлась везде. У нас в этой программе Екатерина, у нас в программе «Дилетанты», кстати говоря, слушайте, у нас будет тоже про Екатерину. Так что Екатерина у нас везде, ну и в самом журнале. Найдите что-нибудь хорошее, я вас очень прошу.
Хорошо, вот то, что нравится имперцам, что-то хорошее. Да. Армия по Екатерине увеличилась вдвое. Сомнительное, конечно, такое достижение, что со 160 человек до 312 тысяч регулярная армия, ну это все рекруты еще, значит, ну это-то ладно, а главное, что флот, который она приняла, это правда. Он был такой полусгнивший. После Петра I как-то поддерживали его на Балтике, и то там, опасаясь шведского нападения. Вот было 21 полусгнивший линкор, а в концу правления Екатерины 67. Причем уже корабли были получше. Там, правда, в основном это уже касалось все Черного моря. Но мы рассказывали, были фантастические победы, конечно, русского флота, в том числе и в Средиземном море. Но одновременно что произошло с армией? Про хорошо сказали, да? Такое падение дисциплины, потому что весь этот фаворитизм Екатерины, особенно к концу, конечно, правления. Там были выдающиеся когда-то деятели. Потом они где-то кто умер, кто был задвинут. А потом, когда приходят такие, как Зубов, и уже назначения происходят исключительно по родству, по кумовству. И эта вся история, как мы рассказывали, классика русской литературы, что мальчика с детства записывают в гвардию, он там растет в чинах, потом приезжает в столицу, если у него есть деньги, то пить и кутить. Какое это все имеет отношение к офицерству, да, к благородному происхождению. Хорошо, если это Гринев какой-то, который еще тревожится. А если это Швабрин, негодяй и предатель? Ну, это все коротко там мы по капитанской дочке, да, но это с чего все началось? Даже такой прекрасный человек, как Гринев, стал офицером, ну, там, младшим, да, там, пусть там это даже еще унтер-офицером, ни дня не прослужив, пусть даже где-то в гвардии. Но это все при Екатерине приобрело просто невероятный размах, когда числится в гвардии несколько тысяч человек, а в реальности на службе их 1000, например, да и то в полуотпуску где-то там находится.
Ну, давайте поставим в плюс еще то, что вы тоже вы даже согласились, но ничего про это не рассказали. Давайте поставим в плюс эффективную, я бы сказал так, кадровую политику. Потому что, особенно, как вы
первый период правления,
она себя окружила потрясающими людьми. Включая, кстати говоря, Потемкина.
Ну, Потемкин один из лучших людей. Это да. Выдающийся администратор, который лично занимался из личных средств. Тратился не только на усиление и фейерверки, но на обустройство городов, верфей, это правда, фантастика. Но это все было в первые...
Она не боялась людей, которые
19,
умнее ее,
даже
она
подольше. Никогда не боялась более умных людей. Женщин более умных как-то недолюбливала. Вот Дашка все это аукнулась, а умных мужчин не боялась. Ну и красивых, правда, еще при этом, и рослых, и высоких. Это правда. Опять-таки, хочется сразу привести аналогию с 19 годами правления, да, что первые годы там как на подбор просто выдающиеся, и именно при ней взошла. Я, правда, так более осторожно бы оценивал выдающиеся заслуги полководцев Кутузова и Суворова, но их звезда взошла при ней, младшими офицерами, и раз они смогли возвыситься, да, раз они смогли возвыситься в ее правление, то значит действительно была, ну как это называется там, карьерная лестница предусматривала за подвиги, ну у них не социальная, но там карьерный лифт был предусмотрен, и да, не стеснялась, но вот тут вот ее тут щедрость своеобразная, да, вот эти все анекдоты, как вы упомянули, звезду Александра Васильевича, он же там тоже не стеснялся, говорит, матушка Екатерина, вот у меня вот все награды есть, а заслуги прибавились. И что-то надо было придумывать для него еще специальное, чтобы вот его чем-нибудь там еще поощрить или наградить.
И вы знаете, если уже серьезно говорить...
Не жадная была, не жадная.
Я бы ей поставил в плюс еще одну вещь. Все-таки она после вот Петра следующая, и, может быть, главная, во всяком случае, до 20 века, главный правитель европейка.
Это слава богу, да, без азиатчины,
да,
без
да.
проскинезы.
Со своей дикостью, конечно же, как и любое правление в любой стране, уж тем более в России, и тем более в то время.
Это счастье, что, да, хотя бы внешние какие-то проявления, да, что это все важно, это все вообще действует, когда есть театр, когда... Эмансипация женщин, да, там, ну, университет она, правда, ни в одном городе так и не открыла,
ну,
который в Москве всего один достался.
Ломоносов
ей достался уже, он там тоже был пенсионер. Ну, вот тут тоже любопытно, вот я за что вступлюсь за Екатерину, ее без конца упрекают, что она все низкопоклонство перед Западом, она же все кого выписывала, художников, архитекторов, все вот каких-то западных, а своих притесняла. Ну, и откуда ей было взять, если один университет...
Но
она не поэтому, она же там в основном как раз не немцев, а там французы, итальянцы приезжали, ну, вот, как художники. Потом это бы тогда было совершенно нормально, там переходили, мы сколько раз рассказывали, со службы на службу, если ты не пригодился, война закончилась, платить тебе дорого, уходишь к другому государю, тебе только спасибо скажут. Потому что так-то просто тоже не выгонишь, особенно если ты заслуженный генерал. Но тем не менее, вот, ну, тоже по объективным показателям, очень, кстати, актуальные, это же все время вот сейчас нам, опять-таки, пропаганда и власть любят повторять, экономические успехи. Да, при Екатерине они были вообще-то очень-очень скромны. За 30 с лишним лет, да, доходы бюджета увеличились, но вырос, но при этом государственный долг оценивался в 3 годовых бюджета. Но это все расточительство, просто фантастическое при Екатерине, которое достигло невероятных размахов, когда там дарились с алмазами там камзолы, да, и при этом при всем, ну, как-то опять-таки она все время волновалась, заботилась, что хорошо, я приняла Россию, было 500 фабрик, а сколько сейчас, посчитайте мне. И, знаешь, люди правильно посчитали, чуть ли не 3000. Ну и что они туда записали? Овчарни там, производство кумыса, что, производство какое-то там,
ну,
же,
что,
работники. За 30 лет правления это ничто. При всем при том, что, ну, как я уже сказал, там долг государственный вырос, ее введенные же бумажные деньги быстро обесценивались, мы там про это подробнее рассказывали, и вовсе она не с крепкой и мощной экономикой оставила государство. Это, как говорили еще в то время там послы, что это все вообще бомба, которая может взорваться, ну, это же бедность там все, бесправие, ну, там, правда, такие люди были, которые, в отличие от французских дворян, ну, вот, приблизиться к власти, да, получить какие-то преференции, да, требовать сословного представителя, ну так, как прожекты какие-то. Хотя были там вполне выдающиеся, вот там Панин, например, я считаю, он же писал, подавал сколько проектов про изменение государственного управления.
Но... человек был
пригодился. Ничего не пригодилось.
Ну, тем не менее, давайте, у нас осталось буквально уже вот полминуты. Заключительные слова.
Давай. Ну, давайте заключительные слова, чтобы вот как-то подкрепить все авторитетами. Я вот, этот негатив, за который нас упрекают, я вот на Пушкина сошлюсь, это же наше солнце, умнейший и гениальный человек. Он же тоже подводил итоги правления. Не как Семенин, наверное, был в чем-то схож с Екатериной, но при всем при этом, вот он что говорил, что единственная ее заслуга, что она сломила мощь Швеции и Турции, ну, как мы знаем, кстати, не сломила, там войны там потом с ними продолжались, а все остальное ничего хорошего. Потому что казна расхищена любовниками, потому что отвратительное фиглярство в отношении с философами, потому что ничтожество в принятии новых законов, ну, в законодательной области, ничего не сделало. То есть вот никаких положительных результатов правления ее нет. Только вот это лицемерие расплодило и сделало его нормой.
Что там Пушкин? Я вот уже в 15-й раз, если не в 115-й раз, процитирую Владимира Владимировича Путина, который сказал, дело больше, а кровище меньше, сравнивая Екатерину с Петром. Вот на этом мы завершаем нашу программу «Все так плюс» сегодня. До следующей встречи и уже до встречи с другим, со следующим правителем России. Всего доброго.
Все так плюс.